Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве убит бывший мэр города Шахты Сергей Пономаренко. Губернатор Мурманской области отправлен в отставку. В России сегодня вступил в силу закон, упрощающий регистрацию партий. На западе Москвы убит бывший мэр города Шахты Ростовской области Сергей Пономаренко. По информации правоохранительных органов, Пономаренко был застрелен неизвестным сегодня утром на автозаправочной станции на Можайском шоссе. Сообщается, что момент убийства зафиксирован камерами наружного наблюдения. Полномочия Пономаренко на посту мэра были досрочно прекращены в феврале прошлого года решением Думы города Шахты. Позднее в отношении экс-мэра возбудили уголовные дела по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве предприятия. Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко отправлен в отставку. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. Как сообщает пресс-служба Кремля, Дмитриенко написал заявление об уходе по собственному желанию. Дмитриенко возглавлял Мурманскую область с весны 2009 года. Исполнять обязанности губернатора назначена Марина Ковтун, первый вице-спикер регионального парламента. В России вступил в силу закон об упрощении регистрации политических партий после сегодняшней официальной публикации документа. Закон был подписан президентом России накануне в ходе встречи Дмитрия Медведева с руководителями незарегистрированных партий. Оппозиционеры Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов отказались участвовать во встрече после того, как стало известно, что диалог не предполагается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вторая встреча президента России с несистемными политическими силами сильно отличалась от первой. Дмитрий Медведев не сидел со своими собеседниками за одним столом, а, словно подчеркивая дистанцию, выступал с трибуны. Он заявил, что подписал закон, упрощающий регистрацию партии прямо сейчас, и отметил, что Министерство юстиции России должно избавиться от запретительных подходов. Среди приглашенных и пришедших послушать эту речь были представители 45 партий, в том числе с экзотическими названиями. Типа «Субтропическая» и «Пиратская». Лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин сказал, что особенно многого от этой встречи и не ждал.
Я прекрасно понимал, что диалога не планируется. Я рассчитывал, что мы сможем затронуть тему необходимости созыва конституционного собрания.
Принципиальные оппозиционеры уже давно объявили, что на вторую встречу с Медведевым не пойдут. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 27 опознаны. 12 выживших пассажиров остаются в больницах в тяжелом состоянии. В Кущевском районном суде Краснодарского края сегодня прокурор попросил приговорить экс-начальника местного отдела МВД по борьбе с экстремизмом Александра Ходыча к 9 годам лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве. В суде сегодня продолжаются прения сторон. Ходыч вины не признает. Уголовное дело против него было возбуждено по результатам проверки Генпрокуратурой деятельности сотрудников правоохранительных органов в станице Кущевская после убийства там в ноябре 2010 года 12 человек. В селе Хасанья под Нальчиком сегодня в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, он скрывался в одном из частных домов. В перестрелке никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканской партии в штатах Висконсин и Мэриленд и округе Колумбия победил Митт Ромни. Объектом критики в его выступлении после победы на трех праймерис стал президент Барак Обама.
Важно понять одну принципиальную вещь. Президент Обама уверен, что он преуспел в должности президента. Обама не может понять, что он оторвался от реальности. Президент пообещал трансформировать Америку, и он провел последние 3 с лишним года, создавая фундамент общества, зависящего от правительства. Я посвящу следующие 4 года трудам по восстановлению общества, ведомого свободными людьми и свободным предпринимательством.
говорил Митт Ромни. Бывший губернатор штата Массачусетс сейчас является безоговорочным лидером в борьбе за республиканскую номинацию. Представитель США при ООН Сьюзен Райс призвала Сирию не наращивать насилие в преддверии прекращения огня, предложенного ООН и Лигой арабских государств. Райс заявила, что в случае, если власти Сирии не выполнят обещание прекратить военные операции против оппозиции к 10 апреля, Совет Безопасности ООН должен будет принять немедленные меры. Американский дипломат вновь выразил сомнения в выполнении Дамаском данных обещаний. Комментируя недавнее решение группы стран «Друзья демократической Сирии» оказать финансовую поддержку сирийской оппозиции, Райс заявила.
Друзья демократической Сирии осознают, что в борьбе с превосходящей силой, применяемой против народа Сирии, оппозиция в этой стране не может себя защитить и нуждается в политической поддержке. А некоторые члены группы «Друзей Сирии» согласны оказать и материальную помощь, включая финансовую поддержку некоторых оппозиционных сил.
Говорила Сьюзен Райс. Следственный комитет России получил санкции на обыск и выемку документов в двух приднестровских банках в рамках расследования дела о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи. В хищении подозреваются младший сын экс-президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Олег Смирнов и заместитель главы Центробанка Олег Брезицкий. Напомню главные новости к этому часу. В Москве убит бывший мэр города Шахты Сергей Пономаренко. Губернатор Мурманской области отправлен в отставку. В России сегодня вступил в силу закон, упрощающий регистрацию партий. Митт Ромни победил на праймерис еще в трех штатах. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск читайте и слушайте на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Сегодня в Тюменской области начинается трехдневный траур по погибшим в катастрофе самолета АТР-72. Продолжается расследование. Еще один российский губернатор подал в отставку. В Мурманской области покидает свой пост Дмитрий Дмитриенко. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев утвердил новый порядок рассмотрения жалоб и обращений граждан в полицию. В Москве сегодня, как ожидается, будут предъявлены обвинения владельцу и арендатору помещения на Качаловском рынке, при пожаре в котором погибли 17 человек. Сегодня в Тюменской области начался трехдневный траур по погибшим в результате катастрофы самолета АТР-72, разбившегося в понедельник. Погиб 31 человек, выжили 13. До субботы здесь будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. Тем временем в городе уже появились плакаты, обвиняющие в произошедшем власти и авиакомпанию «ЮТЭР». По одной из последних версий, трагедия произошла из-за отказа от антиобледенительной обработки самолета, в результате чего у него отказали органы управления. Сегодня в Тюмень из Франции прибыли представители завода, на котором был сделан самолет. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Мышленникова.
В городе пройдут публичные прощания с жертвами катастрофы. В полдень траурная церемония начнется в Доме культуры «Строитель». Чуть позже с двумя из погибших можно будет попрощаться в здании драматического театра. По сообщениям из Главного управления МЧС России по Тюменской области, к вечеру вторника было опознано 27 погибших, всего их 31. В дни траура в город продолжат прибывать родственники жертв катастрофы. Тюменцы продолжают приносить памятникам живые цветы, но общегородская траурная акция состоится только в субботу, рассказывает один из ее организаторов, координатор социального проекта «Мы за здоровое поколение» Сергей Теплин.
Почему суббота? Потому что это удобное время для тех, кто работает в будние дни. Людей много, и каждый хочет прийти. На сегодня, наверное, это самая массовая акция, то, что мы пытаемся собрать. Судя по отзывам, должно много прийти. Я думаю, что человек 500 будет точно. В данный момент ищутся свечи, мы будем бесплатно выдавать их. Подготавливаются списки погибших. Делаются фотографии.
В дни траура горожане могут продолжить сдавать кровь. Областная станция переливания крови будет работать в штатном режиме, комментирует заместитель главного врача по медицинской части Наталья Тюлькова.
У нас в настоящий момент потребность в крови удовлетворяется полностью. Поэтому вот такой высокой потребности у нас сейчас уже в данный момент не наблюдается. А доноров, конечно, мы ждем в дальнейшем, на следующей неделе и через неделю. То есть кровь будет нужна всегда.
В обычные дни станция принимает примерно по 80 человек. За понедельник и вторник кровь успели сдать около 1000 доноров, говорит Наталья Тюркова.
Лица были разного возраста. Молодежи было очень много. Ну и люди в возрасте тоже были.
Для желающих оказать финансовую помощь семьям пострадавших продолжает работать специальный расчетный счет. За сутки, как сообщили нам в Тюменском региональном медицинском обществе, на него поступило уже около 34 тысяч рублей. Деньги приходят со всей России, из Санкт-Петербурга, Тольятти, Зеленогорска. Жертвователи – физические лица, есть один предприниматель. Добавим, горожане начали выражать свои эмоции в пространстве улиц не только через возложение цветов. На центральной улице города, как сообщает портал «Цветной бульвар», появились плакаты с надписью «Мы скорбим», а также с негативными высказываниями в адрес российских властей и компании «ЮТЭР». В частности, листовки «Ветхая власть, ветхие самолеты». Авторы плакатов неизвестны. Для «Радио Свободы» Дарья Мышленникова.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Политика. Сегодня стало известно, что губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко подал в отставку, и она уже принята президентом Дмитрием Медведевым. Это уже третий глава региона, ушедший со своего поста в последний месяц. Ранее свои полномочия сложили губернаторы Приморья Сергей Дарькин, а также глава Саратовской области Павел Ипатов. Эксперты связывают череду отставок со скорым возвращением губернаторских выборов, пусть и в осещенном варианте, и с желанием Кремля успеть воспользоваться своим правом назначать глав региональной исполнительной власти. Из Мурманска передает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Отставка мурманского губернатора Дмитрия Дмитриенко не то чтобы удивила местных наблюдателей, но заставила их выстраивать будущие предвыборные конструкции. Меж тем, заявление о сложении себя полномочий сам Дмитриенко отправил президенту еще в начале декабря прошлого года, сразу же после выборов депутатов Государственной Думы. Мурманская область оказалась в числе регионов-двоечников, где партия «Единая Россия» едва перевалила за 30-процентный барьер. Еще в начале января мурманские электронные издания распространили слух об отставке губернатора, однако его пресс-служба отбила удар, Дмитриенко блистал на местных телеканалах в обществе президента Медведева. И все же интерес к судьбе губернатора не ослабевал, говорит руководитель мурманского движения «Гражданская инициатива» Александр Будников.
Несмотря на победу Путина в регионе, тем не менее рейтинг «Единой России» он остается около 30%. Рейтинг губернатора, по нашим неофициальным данным, он еще ниже, он даже не дотягивает до 30%.
Сейчас временно исполняющий обязанности губернатора назначен руководитель фракции «Единой России» в Мурманской областной думе Марина Кофтон. Александр Будников скептически смотрит на ее перспективы и полагает, что будущим главой региона станет единорос Игорь Сабуров.
Мы полагаем, что губернатором, имя губернатора будет названо в течение недели, и, скорее всего, им станет Игорь Сабуров, который являлся долгое время руководителем «Колэнерго».
И все же, несмотря на то, что отставка Дмитрия Дмитриенко в рядах оппозиции воспринимается скорее позитивно, лидер гражданской инициативы Александр Будников полагает решение Медведева поспешным.
Дело в том, что уже сейчас мы наблюдаем некую борьбу подковерную между крупными компаниями региона, там и ТНК замешано, но слухи о том, что именно Сабуров будет губернатором, распространяются еще за месяц. И мне несколько абсолютно не связанных друг с другом источников говорили об этом. Правда, они называли срок отставки губернатора все-таки в майские, то есть конец мая либо начало июня.
В Мурманской областной думе отставку Дмитриенко пока комментируют вяло, хотя здесь тоже не сомневались, что решение об отставке главы региона было принято еще в декабре. Не случайно здесь говорят, что при назначении трехлетней давности Дмитрий Дмитриенко заранее написал заявление об уходе, однако не проставил дату. Андрей Королев, Радио Свобода. Мурманск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На западе Москвы застрелен неизвестным бывший мэр города Шахты Ростовской области Сергей Пономаренко. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон об упрощении регистрации политических партий после официальной публикации документа. Накануне его подписал президент России Дмитрий Медведев. Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко отправлен в отставку. Президент России подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. В Кущевском районном суде прокурор попросил приговорить экс-начальника местного отдела МВД по борьбе с экстремизмом Александра Ходыча к 9 годам лишения свободы. Следственный комитет России получил санкции на обыск в двух приднестровских банках по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи. Ведущий кандидат на номинацию в президенты США от республиканской партии Митт Ромни победил во вторник на первичных выборах праймерис в Висконсине, Мэриленде и Вашингтоне, округ Колумбия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отправляется с двухдневным визитом в Киргизию. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». Роман Елены Колмовской «Симфония гибели» рассказывает о судьбе белого офицера, пытающегося в 1927 году проникнуть через границу в Советский Союз. И о сборнике воспоминаний и архивных документов Надежды Винокур, который посвящен пушкинистам, отцу Григорию Винокуру, известному литературоведу и лингвисту, находкам в архивах США. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Правительственная российская газета публикует сегодня приказ министра внутренних дел Рашида Нуркалиева об административном регламенте системы МВД по предоставлению государственных услуг. Речь идет о приеме от людей, жалоб, заявлений, предложений и вообще любых обращений. А «Коммерсант» пишет сегодня о предложении правозащитников автоматически возбуждать уголовные дела по факту любой гибели людей в стенах отделений полиции. Подробнее об этой теме обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова.
Регламент, выпущенный Министерством внутренних дел, четко прописывает весь алгоритм действий, который обязаны осуществить должностные лица, чтобы обращение человека не осталось забытым. И определяет строгую ответственность начальника подразделения, к которому обратились с просьбой или за помощью. Несколько лет назад сообщество российских правоохранительных структур издало совместный приказ, по которому заявление гражданина обязан принять и зарегистрировать любой сотрудник полиции, прокуратуры и даже МЧС. Новый приказ Нургалиева детализирует эту обязанность. Так, уведомление о любом обращении выдается гражданину незамедлительно. Регистрируется оно в течение 3 дней, а решается проблема с письменным уведомлением обратившегося за месяц. Есть, конечно, исключения, которые в этом же документе оговорены особо. Например, если полицейские понимают, что вопрос не в их компетенции и надо переправлять бумагу в другую инстанцию, они обязаны сообщить об этом человеку через неделю. Могут продлить рассмотрение или вообще отказать, но тоже с письменным уведомлением и подробным разъяснением причин. Впрочем, отказать в рассмотрении обращения гражданину могут и без письменного объяснения, если не сумеют разобрать обратный адрес. Тем более, если письмо анонимное. Его, конечно, зарегистрируют, но в переписку не вступят. Не с кем. Приказ особо подчеркивает строгий запрет пересылать обращение тем начальникам и в те структуры, на которые жалуется заявитель. Помимо временных рамок рассмотрения обращений населения, приказ регламентирует способы, время и даже места приема заявлений. Обратиться в полицию человек может по почте, обычной или электронной, при личном приеме у любого начальника, устно или письменно у оперативного дежурного, также опустив письмо в почтовый ящик в отделении полиции. Письмо вскрывается не сразу, а только после внимательного прочтения адреса, куда оно направлено. Вдруг произошла ошибка, человек обратился в прокуратуру, следственный комитет или в ФСБ, а письмо попало в полицию. Тогда, не вскрывая конверт, его отправят по назначению. То же самое, если на конверте стоит пометка «лично», значит, письмо отдадут тому сотруднику, кому оно адресовано. В отделении полиции, где посетитель намерен написать обращение, должны быть письменный стол, бумага, ручка и стенды с необходимыми документами, разъяснениями и образцами деловых писем. Устно общаться с заявителями полицейский должен не более 10 минут, чтобы другие посетители не стояли долго в ожидании своей очереди. После истечения этого времени человеку предложат изложить свою проблему письменно. В приложениях к приказу опубликована другая важная информация – полный перечень полицейских подразделений, их телефоны и адреса во всех регионах России, куда любой гражданин может подать свое заявление. Вчера же стало известно, что правозащитники передали в Следственный комитет России свои предложения по борьбе с незаконным применением насилия в правоохранительных органах. Напомним, ранее они предложили создать в составе Следственного комитета структуру, которая бы занималась всеми сообщениями о пытках людей сотрудниками силовых ведомств. О том, что конкретно предлагают правозащитные организации, в интервью «Радио Свобода» рассказал помощник председателя комитета против пыток Дмитрий Казаков.
Те следователи, которые имеют наибольший опыт в расследовании подобных преступлений, они не должны подчиняться руководителям местных следственных управлений, на наш взгляд. Предлагаем ввести правила об обязательном возбуждении уголовных дел в случае смерти граждан в органах внутренних дел. А также обязательным условием необходимым считаем создание, выработка методики расследования подобных жалоб граждан на применение пыток и так далее. Подобные методики давно существуют и касаются, например, расследования экономических преступлений, либо убийств и так далее. Вот аналогичную методику предлагаем разработать для именно вот этого подразделения.
Сказал Дмитрий Казаков. Он также выразил сомнение в том, что новый регламент МВД по работе с обращениями граждан способен изменить ситуацию с произволом сотрудников полиции.
Фактически это обновление ведомственной нормативной базы, поскольку вот этим приказом, которым введен в действие данный административный регламент, одновременно признан утратившим силу ранее действовавший приказ 2006 года, который утвердил инструкцию по работе с обращениями граждан в системе МВД. А нынешний административный регламент всего лишь заменяет ту инструкцию, поскольку произошла реформа МВД, милиция стала полицией, и происходит обновление ведомственной нормативной базы. Там какие-то произведены уточнения. Но фактически это та же инструкция по работе с обращениями, только в обновленном виде.
Говорил помощник главы общественной организации «Комитет против пыток» Дмитрий Казаков. В Следственном комитете России заявили, что обязательно изучат новую инициативу правозащитников, но комментировать ее пока не готовы. Источник газеты «Коммерсант» в МВД, в свою очередь, считает предложения избыточными. По мнению депутата Госдумы Павла Крашенинникова, изменением работы одного только Следственного комитета системных проблем в силовых структурах не исправить. Принимая бесконечные подзаконные акты, мы породим новые межведомственные конфликты, считает он. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Сегодня в подмосковном Егорьевске сотрудники Следственного комитета будут принимать местных жителей и выслушивать их жалобы на работу полиции. На встречу приглашены и жители других районов Подмосковья. Егорьевск же был выбран местом подобного общения в связи с тем, что недавно именно здесь было завершено расследование очередного скандального уголовного дела, связанного с пытками, совершенными сотрудниками органов внутренних дел. Подробности в репортаже корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Веры Володиной.
Трое милиционеров из УВД подмосковного Егорьевска вскоре предстанут перед судом за то, что пытали 48-летнюю женщину при помощи противогаза, стараясь вытянуть из нее признание в убийстве. Управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области на днях завершило расследование уголовного дела в отношении сотрудников уголовного розыска подполковника Сергея Саенко, майора Александра Перфильева и капитана Романа Кузина. От задержанной они добивались признания в совершении убийства гражданского мужа. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российские СМИ уже сообщили, что в 2006 году Роман Кузин был осужден сразу по 4 подобным случаям превышения полномочий, ему дали 4 года условно и на 2 года лишили права работать в милиции, потом, сняв судимость, вновь приняли на службу. Главный редактор издания «Егорьевский курьер» Александр Сидоров не считает, что егорьевские полицейские чем-то отличаются от своих российских коллег.
Я не знаю, как сказать, поразило, не поразило. Оно, мне кажется, везде есть, и не только у нас. Это было на самом деле давно. Почему сейчас скрылось? Как это вообще произошло? Для меня тоже загадка. Слухов по этому поводу никаких нет в городе. И я бы не сказал, что уж как-то все на ушах стоят. И этот случай стал передаваться друг другу только после того, как люди, кто знает интернет, кто выходит и может там что-то прочитать, вот тогда только стали об этом говорить. До этого никто ничего не говорил абсолютно. А то, что по всей стране то и у нас происходит. Ничего такого, как говорит концлагерь, нету этого, нет разговора. То во всей стране, то у нас. Никуда мы ни вперед, ни не отстали. Сейчас на дворе это 12-й год, а не 90-й, когда было позволено все и всем. Сейчас, наверное, немножко другое время.
Следователи пока не сообщают подробности обвинения гражданки. Позже она сама призналась в том, в чем ее подозревали. А доказательств вины милиционеров собрано достаточно для направления дела в суд, сообщила официальный представитель следствия Ирина Гуменная.
4 апреля текущего года сотрудниками аппарата Главного следственного управления по Московской области в помещении следственного отдела по городу Егорьевску, который располагается по адресу Московская область, город Егорьевск, улица Советская, 108, будет проводиться прием граждан по вопросам, связанным с применением насилия к ним со стороны сотрудников местного территориального отдела полиции. прием будет осуществляться сотрудниками управления процессуального контроля Главного следственного управления по Московской области в 10 часов.
В ходе осмотра служебных кабинетов Егорьевского УВД изъято 6 противогазов. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Недавно на экстренном заседании Комиссии Общественной палаты по проблемам безопасности граждан обсуждалась идея введения в структуру полиции политруков, ответственных за нравственное воспитание подчиненных. Доктор юридических наук, бывший глава Российского бюро Интерпола Владимир Овчинский, считает, что политруки положение не изменят.
Говорить не о чем, потому что это бесконечно будет. То в одном районе, то в другом регионе. Это ничего не даст. Политруки – это все из прошлой жизни.
Ну, а какие-то высказываются здравые мысли, идеи, как это изменить?
Должна быть создана служба собственной безопасности, которая не подчинялась бы местной милиции, полиции на местах, а была бы централизована по вертикали. Реагировала, передавала информацию в Следственный комитет при наличии фактов преступления. Вот и все. Надо сломать нынешнюю систему собственной безопасности в МВД. В регионах это карманные структуры при начальниках, при министрах региональных и начальниках главных управлений. Надо, чтобы это была министерская структура независимая. Главное, что ее само МВД не поддерживает.
Российские правозащитные организации после серии жалоб на применение пыток предложили создать в Следственном комитете спецподразделение для расследования уголовных дел в отношении полицейских. Поводом для инициативы стал резонансный случай гибели человека после допроса в отделении полиции в Казани. А в Подмосковье следователи областного управления ждут пострадавших от полицейского произвола с жалобами в Егорьевске 4 апреля, 5 в Можайске и 19 апреля в Ступино. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Почему судьба всех реформ в России столь драматична к 150-летию со дня рождения Петра Столыпина? Тему обсуждают доктор исторических наук Игорь Лукьянов и декан факультета истории Петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Семенов. Ведет программу Виктор Резунков. А через несколько минут мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей. Темой следующей половины часа – расследование пожара на рынке в Москве, в результате которого погибли 17 человек. Задержаны двое подозреваемых, в том числе владелец компании, которая арендовала склад на Качаловском рынке, где произошел пожар, а также руководила работой нелегальных иммигрантов из стран СНГ. Большинство, именно они были, составляли большинство погибших в этой трагедии. Счетная палата России решила бороться с коррупцией, но по-своему, с помощью конкурса карикатур. Подробности расскажет наш корреспондент Лиля Пальвелева, которая поговорила с организаторами этого конкурса. И о культуре. Спектакль по песням Александра Башлачева показали в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска». Ну а кроме этого, как всегда, новости экономики и рубрика «Общественное мнение». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На западе Москвы убит бывший мэр города Шахта Ростовской области Сергей Пономаренко. По информации правоохранительных органов, он был застрелен неизвестным сегодня утром на автозаправочной станции на Можайском шоссе. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. Погиб 31 человек, 12 выживших остаются в больницах в тяжелом состоянии. В России вступил в силу закон об упрощении регистрации политических партий после сегодняшней официальной публикации документа. Губернатор Мурманской области Дмитриенко отправлен в отставку. Президент России подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. На Кубани в Кущевском районном суде прокурор попросил приговорить экс-начальника местного отдела МВД по борьбе с экстремизмом Александра Ходыча к 9 годам лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве. В селе Хасанья под Нальчиком в ходе спецоперации убит боевик, скрывавшийся в одном из частных домов. Следственный комитет России получил санкции на обыск в двух приднестровских банках по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи. Ведущий кандидат на номинацию в президенты США от республиканской партии Митт Ромни победил во вторник на первичных выборах в Висконсине, Мэриленде и округе Колумбия. Первые 200 американских морских пехотинцев прибыли в австралийский город Дарвин, где они останутся на полгода и будут участвовать в совместных с австралийскими военными учениях. Иран заинтересован в проведении нового раунда переговоров по своей ядерной программе не в Турции, а в Ираке, сообщили в Иракском министерстве иностранных дел. Представитель США при ООН Сьюзен Райс призвала сирийские власти не наращивать насилие в преддверии прекращения огня, предложенного ООН и Лигой арабских государств.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. В Москве сегодня, как ожидается, будут предъявлены обвинения задержанным накануне вечером собственникам склада на Качаловском рынке, где в результате пожара в ночь с понедельника на вторник погибли 17 человек. Генеральная прокуратура России проверит все столичные рынки, где работают мигранты, а полиция тем временем будет расследовать уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности. По предварительным данным, причиной столь большого числа жертв стал тот факт, что работодатель просто-напросто запирал людей на ночь на замок, из-за чего они не могли выбраться из объятого пламенем крохотного помещения. Случай, по мнению экспертов, настолько же трагический, насколько и показательный, демонстрирующий суть отношения в России к трудовым мигрантам из соседних с ней стран. Об этой проблеме моя коллега Светлана Павлова побеседовала с председателем исполкома форума переселенческих организаций, правозащитницей Лидией Графовой.
Большинство приезжающих к нам мигрантов находится на положении рабов. И сколько болтают о миграции, о миграционной политике, о том, что надо делать привлекательную миграционную политику, потому что Россия без мигрантов не сможет ни развиваться, ни сохранить своих огромных территорий. Все это остается словами. Мне так больно, так стыдно за нашу страну, которая так потребительски относится к людям, которые на нас работают. А мы без них, простите, в мусоре утонем. И сколько же говорится о том, что нельзя, чтобы они жили в нечеловеческих условиях. Ведь вопрос очень просто решается. Надо обязать бизнес, строить, ну просто обыкновенные человеческие бытовки. Ну как это делается во всех странах? Проекты этих бытовок уже 6 лет назад примерно предлагали всюду. Нет, у нас вся миграционная политика работает на бизнес, на интересы бизнеса. И люди в данном случае, вот эти бедные наши вчерашние соотечественники, наши просто сограждане советские, просто ну, хуже рабочего скота у нас содержат.
Лидия Графова сомневается в том, что работодатель понесет должную ответственность за гибель людей при пожаре на территории Качаловского рынка.
Факт тот, что они жили там совершенно незаконно, понимаете? Так что будет тем, кто их эксплуатировал труд? Вы знаете, вряд ли из этого дальше устроят ну, хотя бы один показательный процесс, которого мы добиваемся, мы, правозащитники, уже много лет твердим. Пожалуйста, покажите какого-то рабовладельца, накажите его так, как требует закон. Закон требует, если ты нанял одного нелегала, 800 тысяч за каждого. Но таких прецедентов не было. А тут, и смотрите, 17 человек сгорел. Ну, простите, это же совсем не первый случай.
Негативное отношение к трудовым мигрантам, которое существует в обществе, работает на руку бизнесу, продолжает Лидия Графова.
И они с удовольствием раскрутят, что сами эти нелегалы, они сделают их нелегалами, сами виноваты, что сгорели. Понимаете, вот же в чем. Стыд и позор. Людей настропаляют против мигрантов, ведь вместо того, чтобы объяснить, что они работают для нас, что они получают, вот Рамадановский говорит об их зарплатах, что счета, вот понимаете, вот против мигрантов говорят, они вывозят наши деньги из России. Боже мой, Рамадановский, директор ФМС, не раз говорил, что на каждый вывезенный рубль или один доллар, 6 долларов, 6 рублей остается в бюджете России. Понимаете, вот кто это объясняет? Кто объясняет, что мигранты ничьи места не занимают? Ну вот стала притча во языцах, что вот дворникам трудно устроиться, берут мигранты. Действительно, это правда. А почему это происходит? Да потому что мигранту пишут 30 тысяч зарплаты, а дают 6, понимаете, а остальное распределяют между собой. И все это знают. И все это, то, что вы называете государством, смотрит сквозь пальцы на это. Это все рабство. И я думаю, что скоро уже Россия потеряет мигрантов. Знаете, потому что мигранты, вон, 100 миллионов собирается Европа принять в течение 25 лет.
Говорила председатель исполкома форума переселенческих организаций, член правительственной комиссии по миграционной политике Лидия Графова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, в каких условиях живут трудовые мигранты в вашем городе? Мы попросили нашего корреспондента Екатерину Вертинскую задать этот вопрос жителям Иркутска. Этот город находится на одном из первых мест в Сибирском федеральном округе по числу рабочих, приехавших из соседних стран, в первую очередь Китая.
Мы знаем немножко, не так много, потому что с ними не сталкиваемся часто. Мы знаем, что живут не совсем как бы в комфортных условиях.
У них нет никаких условий для жизни. Они живут, тут же едят, тут же спят и варят так, никаких санитарных норм, ничего не соблюдая. Вот эти хозяева, которые их держат, так они вообще, по-моему, все равно. Скорее всего, они без медосмотра все, и неизвестно, чем болеют. Вот как к животным относятся, они вот приезжают и... Главное, чтобы построили, главное, чтобы сделали работу, которые, там, на которых их наняли.
Нет, не знаю. Ну, только по телевизору видел, если что сказать. Но опираться на это тоже нельзя. По телевизору могут одно показать, на самом деле все другое.
Нет, не знаю. Ну, то есть вижу, что они работают дворниками, там, поломойками. Но условия жизни нет, не знаю.
Могу точно сказать, как проживают те, кто обслуживает наши дома. Это дворники, сантехники, уборщики. Эти люди, и мы свидетели этому, проживают в неблагополучных условиях, в подвалах, которые совершенно не приспособлены для жилья. Они питаются непонятно чем, но мы каждое утро видим, что они выходят на работу, трудятся.
Ну, плохо живут, конечно. По дачам ходят, зарабатывают копейки. Кто-то домой отправляют, сами, видимо, остаются без всего. Плохо, конечно, условия какие. Где они живут? Квартиры, я сомневаюсь, что они снимают, видимо, барачного типа что-нибудь такое.
Плохие, какие они могут еще жить, тут, трудовые мигранты? Ну, это рабочие настройки все, ничего у них хорошего, ничего хорошего-то они не видят.
На стройках живут, наверное, где они больше живут. Где работают, там и живут. Условия, я бы сказал, неудовлетворительные. Ну, нельзя жить там, я не знаю.
Ну, если честно, то не знаю. Даже никогда не сталкивалась с ними. Ни по работе, ни вот так вот где-то на улице, не знаю.
Честно, я не знаю, как они живут на самом деле. Но я догадываюсь, наверное, не в самых лучших условиях. Ну, а как может еще жить трудовой мигрант, да, если у него там нет паспорта, нет каких-то там, не знаю, прописки? Тут обычно-то человек живет непонятно как. А если человек, который вообще ничего не имеет, мне кажется, плюс его еще со всех сторон долбят, там милиция, всякие органы и так далее. Так что не сладенько он живет точно.
Так иркутяне отвечали на вопрос: знаете ли вы, как живут трудовые мигранты в вашем городе? Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Счетная палата России придумала новый способ борьбы с коррупцией. Ведомство Сергея Степашина объявило конкурс карикатуристов под названием «Коррупция. Сатирический аудит». Отобранные жюри работы будут показаны на выставке, которая откроется в Москве 30 мая. Подробности выясняла Лиля Палевлева.
Бороться с пороками общества с помощью искусства Счетная палата решила впервые, сообщает член оргкомитета конкурса Андрей Абрамов.
Лучшие работы будут размещены во время прохождения первого евразийского антикоррупционного форума в Счетной палате Российской Федерации. Учитывая возможность экспонирования, мы предполагаем где-то максимум 100 работ разместить.
То есть выставка будет именно в Счетной палате?
Да, и выставка будет в Счетной палате.
Больше вы ее нигде, чтобы все люди увидели, не хотите показать?
Пока я не могу вам сказать. Все будет зависеть от того, какой будет состав этих работ и так далее.
За комментариями обратимся к председателю гильдии карикатуристов России Андрею Рыжову. Проблема коррупции российских карикатуристов привлекает или это такая малоосвоенная тема?
Нет, это не малоосвоенная тема, поскольку те, кто занимаются карикатурой, социально активные люди.
Какие мотивы обычно обыгрывают художники?
У каждого художника свой подход. У меня была в свое время, например, просто такая милицейская палочка, знаете, такая гаишная, которая распадалась на две части, имела такую застежку, как у кошелечка, и имела, соответственно, объем, в который можно было положить.
А на более высокие уровни вы замахивались?
Как вам сказать? Ведь почему у нас плохо идет борьба с коррупцией? Потому что она до самого высокого уровня. Поэтому сам факт коррупции, сам факт взятки надо высмеивать, тогда, может быть, что-то получится. Хотя, прежде всего, нужны, конечно, законы. Грамотные законы, которые бы не позволяли ей расцветать.
Но у художников иные задачи, они не законодатели. И, скажите, такие рисунки имеют в обществе отклик?
Сейчас, я думаю, что не очень сильный. Представьте себе, что, предположим, где-нибудь на рубеже 30-40-х годов карикатуристы в Германии начали бы рисовать на антивоенную тему. Его просто никто не понял. Примерно то же самое происходит и здесь. Ведь у нас коррупция настолько глубокие корни пустила, что практически мы с ней сталкиваемся каждый день.
Как вы относитесь к тому, что Счетная палата, то есть государственная институция, проводит такой конкурс?
С одной стороны, это, конечно, хорошо. Это значит, что, по крайней мере, кого-то там это волнует. Хотя, с другой стороны, это может быть и определенной имитацией борьбы с коррупцией. И в советское время это был политический инструмент, который объяснял нашим гражданам, как хорошо у нас и как плохо у них. Помните, были такие сравнительные карикатуры «Судьба таланта», например? На одном рисунке изображен советский музыкант, который с удовольствием исполняет какую-то музыку, а на другой был изображен безработный музыкант со скрипкой под мышкой, сгорбленный. Это был талант у них. Вот такие вот, помните, сравнительные были.
О, да, сколько угодно.
Так что в определенной степени карикатура может быть инструментом, именно политическим. Все здесь уже зависит от того, что за человек занимается карикатурой. То ли он искренне верит в то, что он делает, это одно, тогда появляется диссидентская карикатура, или человек, который исполняет политический заказ. Иногда, кстати, политический заказ бывает правильным. Например, вот у нас были в «Крокодиле» карикатуры на несунов, на бюрократов, на нерадивых строителей, которые проект кверх ногами прочитали.
Сейчас так называемая диссидентская карикатура где-то существует?
Она сама по себе сейчас вся диссидентская. Современная карикатура, она ушла от тех крокодильских приемов, которые были раньше, когда рисовался конкретный завскладом, у которого зерно на улице, и его голуби или вороны расклевали. А современная карикатура просто поднимает вопросы. Вопросы бытия, поднимает вопросы важные в нашей повседневной жизни. То есть мы не боремся с конкретным дураком, а мы боремся с проявлением дурости.
И поэтому в современной карикатуре, как правило, очень много обобщений символов.
Да, конечно. Кстати, одной из причин этого являлось то, что первая карикатура, неофициальная, она была зажата определенными рамками цензуры. и использовала символы, в основном рассчитанные, конечно, на интеллигентного, образованного человека, который понимал, что, предположим, Дон Кихот – это не просто рыцарь, а человек, который борется со злом. Там. То есть использовали символы, в основном, литературные. Конечно, свои мысли прятали. У Сергея Тюнина был в свое время рисунок, который пропустили, не заметив. И он вышел как раз в преддверии очередного съезда. Там был изображен зал, ну, типа театрального зала, где в креслах сидели буренки, а на сцене стоял пастух с кнутом.
Говорит Андрей Рыжов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Сейчас заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Москвы застрелен неизвестным бывший мэр города Шахты Ростовской области Сергей Пономаренко. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. В России вступил в силу закон об упрощении регистрации политических партий. Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко отправлен в отставку. В Кущевском районном суде прокурор попросил приговорить экс-начальника местного отдела МВД по борьбе с экстремизмом Александра Ходыча к 9 годам лишения свободы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Полицейские пытки. Теперь в Подмосковье.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов о встречах Дмитрия Медведева с несистемными политиками.
Право автора.
Владимир Абаринов. Опасные игры. Виртуальные и реальные.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Новости российской мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Федеральная служба статистики России подтвердила свою первоначальную оценку темпов роста национальной экономики в 2011 году – 4,3%. Сообщается, что объем ВВП страны в текущих ценах составил более 54,5 триллионов рублей. По текущему обменному курсу это чуть менее 1 триллиона 900 миллиардов долларов. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года объем экономики России увеличится на 3,7%. Отток капитала из России в марте продолжится, однако его объем будет меньше, чем в феврале, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Согласно предварительной оценке Банка России, в феврале отток капитала из страны превысил его приток примерно на 9 миллиардов долларов, а в январе – на 13,5 миллиардов. Положительное сальдо внешней торговли России в первом квартале, согласно оценке Центрального банка, увеличилось на 27,5% к уровню такого же периода минувшего года – до 61 миллиарда 400 миллионов долларов. В целом ее объем в январе-марте составил 208 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении почти на 17%. Годовые темпы роста экономики Китая, второй по величине в мире после Соединенных Штатов, в первом квартале текущего года могут замедлиться до 8,4%, прогнозирует Государственный комитет по делам развития и реформ страны. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года ВВП Китая вырос в годовом исчислении на 9,2%, так же, как и за весь 2011 год в целом. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в феврале составила в среднем 2,8%, как и в январе, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Максимальная годовая инфляция среди стран организации была отмечена в феврале в Турции и Исландии – 10,4% и 6,3%, тогда как в Швейцарии и Японии произошло снижение потребительских цен на 9,3% и 3,3% соответственно. Курс доллара на сегодня – 29 рублей 29 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 8 копеек. По сравнению со вторником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Из Санкт-Петербурга в Москву в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска» прибыл совсем не кукольный спектакль Большого театра кукол. Художественный руководитель этого театра Руслан Кудашов с молодыми актерами представил на суд зрителей постановку «Башлачев. Человек поющий», рассказывает Марина Тимашева.
В программке спектакля дано краткое жизнеописание. Башлачев – русский поэт, автор и исполнитель песен, ярчайший представитель русского рока. Родился в 1960 году в Череповце, погиб 17 февраля 1988 года в Ленинграде, шагнув из окна восьмого этажа. Главная деталь сценического убранства – окна, закрашенные черной краской. По ней процарапаны отдельные строки стихов. Одна из них – «Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда мои песни станут не нужны». Судя по скоплению молодежи на спектакле Большого театра кукол, время это наступит не скоро. Да и заняты в постановке молодые актеры, недавние выпускники курса Руслана Кудашова. На вопрос, когда сам режиссер познакомился с творчеством Башлачева, он отвечает.
Тот год, когда он погиб, я был волосатым человеком. Просто вот в этот момент он для моей компании появился.
Вы были волосатые, они теперь формально не волосатые, а на самом деле?
Абсолютно бессеребренькие. Им действительно ближе к телу с ума.
Новые бессеребренники в течение 2 часов исполняют 27 композиций на стихи Башлачева. Лучше всего удаются те, в которых есть признаки жанровых зарисовок. «Королева бутербродов», «Музыкант», «Песенка на лесенке», «Галактика», «Трагикомический роман».
Часы остановились в час. Как скучно нам лежать в постели. Как жаль, что наши
сложные поэтические притчи и баллады Башлачева в спектакле кажутся сентиментальными и патетичными, но самый мучительный из них, Ванюши, Сергей Беспалов совладал.
Как на слонику солнца на серебряных подковах, из-под каждого копыта по дороге рассыпалось 25 рублей целковых. Душа гуляет!
Актеры выбирали тексты по собственному усмотрению, а режиссеры, видимо, с этими предпочтениями соглашались и правильно делали, потому что, говорит актер Дмитрий Чупахин, играть с песней Башлачева не получается.
Башлачев был честный поэт по отношению к самому себе. Его честность по отношению к самому себе заставляет и нас быть честными, и на сцене, и в жизни песню можно только прожить. Сильно приходится себя выключать из состояния актера, принимать эти стихи очень близко к себе. Выходишь каждый раз на сцену и пытаешься прожить. Потом туда выходишь, и нельзя врать. Но все равно, мы такие люди, мы слабые люди. Так или иначе, ты начинаешь в жизни врать, и сразу ты, благодаря Башлачеву, начинаешь себя на этом ловить.
Поэзия Башлачева, возможно, подвластна театру кукол или анимации, но драматическому театру пока не поддается. Однако намерение авторов благородны, и человеческий результат очень важен. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Президент выбран. Что дальше? Так называется новое исследование Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Его сотрудники попросили жителей города оценить перспективы экономической, политической и социальной жизни страны в период третьего президентского срока Владимира Путина. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Что будет происходить в России после выборов президента, состоявшихся в марте? Такой вопрос задали социологи жителям Воронежа. Ожидания горожан неоднозначны. 37% опрошенных полагают, что страну ждет стабилизация. 24% говорят – рост и развитие. А по мнению 23% респондентов, в России будет наблюдаться торможение и застой. Ученые спросили также, что, по мнению граждан, будет происходить в разных сферах жизни страны – экономической, социальной и так далее. О прогнозах относительно политики рассказывает Нелли Романович, генеральный директор института «Квалитас».
Есть три варианта основных развития, как считают воронежцы. Первый – это 28% считают, что будет развиваться демократия. Второй – 26% считают, что установится авторитаризм, диктатура. И 26% еще полагают, что будет нарастать хаос и анархия. Вот эти три основные группы, они практически равны между собой, что очень интересно. Надо сказать, что остальные, там немного, всего 5% считают, что будут восстановлены прежние советские порядки – и 15% затруднились ответить.
А о чем же говорит такое распределение мнений? Вот о чем говорят эти три почти равные группы?
Во-первых, они говорят о состоянии неопределенности. То есть люди не знают, что будет-то на самом деле. Это очень интересно. Это как волшебник изумрудного города. Если вы помните, там Гудвин, великий ужасный, каждый видел в нем то, что, собственно, ожидал увидеть. Так вот, некоторые считают, думая о Путине, что он будет развивать демократию. Другие будут считать, что это диктатура. А третий вообще считает, что нарастает хаос и анархия. В какой-то степени это не прогноз, а выплеск эмоций. Потому что Путину удалось разделить население на тех, кто его все-таки поддерживает достаточно горячо и достаточно горячо не поддерживает.
А что касается уровня жизни населения и экономического положения страны, каковы тут ожидания ваших респондентов?
48% воронежцев считают, что положение в стране не изменится, а среди тех, кто считает, что либо улучшится, либо ухудшится, чаша весов на стороне тех, кто считает, что улучшится. Соотношение 33-15. Это по стране, а если поинтересоваться, как изменится уровень жизни населения России, то, ну, примерно похожие результаты, правда, чуть менее оптимистичные. 49% считают, что практически не изменится, но 29%, что улучшится, и 19%, что ухудшится. Все-таки перевешивают оптимисты.
Чего еще ждут воронежцы от третьего президентского срока Владимира Путина?
Мы еще спросили по поводу порядка и законности, и по поводу межнациональных отношений и преступности. Надо сказать, что вот на все эти вопросы люди отвечали уже несколько по-другому. То есть они достаточно уверены, что у президента нового получится улучшить состояние экономики, потому что уже получалось у него. Но что касается вот порядка и законности, уже менее радужные ожидания, и с каждым вопросом они становились все меньше и меньше.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». Не особенно радужные прогнозы воронежцев по поводу ситуации с преступностью в стране. 58% городских жителей считают, что она в ближайшее время не изменится, и 17%, что она ухудшится.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершает программу «Свобода в полдень». Продюсер Валерий Пройдаков. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит час прессы. Может ли мелкий и средний бизнес стать оппозицией власти? Ведущий Виталий Портников.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Фальшивый рапорт, фальшивый суд, фальшивая власть. С такими плакатами
вторая встреча президента России с несистемными политическими силами.
Он написал, что он не понимает, почему президент должен миловать.
Мы приняли решение не возобновлять полет.
Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия может потянуть строительство сразу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».